Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. Сегодня 29 июня. Присоединяйтесь к нам, мы будем рады вас услышать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться из любого, так сказать, в любой прямой эфир Радио Теос, ну, надеюсь, из любого места нашей страны. 8 800 333 1706. С нашего сайта radioteos.ru можно прислать сообщение прямо сюда в эфирную студию, а мы будем с вами общаться, озвучивать вас или читать ваши письма, которые вы можете прислать на наш адрес. Отыскать его можно в разделе «Блоги», блог Натальи Четыриной. Это блог нашей передачи. Почитайте, загляните. И в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту. Так что присылайте свои письма, а мы их будем озвучивать в процессе наших эфиров. Ну, а сегодня работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, смотрим, что у нас есть. Кто что нам прислал. Так, посмотрим. Ну, у меня ничего нет новенького, свеженького.
Ты знаешь, я как-то в тревоге, честно говоря. Я не уверена, что у нас все в порядке с работой сайта. Я не уверена. Просто потому, что у меня очень долго не открывался вообще сайт. Сейчас вот он открылся, где главная страница сайта. Но она, знаешь, как открылась? Она, ну, только наверху вот эта верхняя панелька открылась, где вот главная страница, расписание, передачи и так далее, да? И вот этот наш, значит, «Надежда для души» там тогда сейчас, и все. И вся остальная страница пустая. То есть какая-то проблема, видно, есть. А вот тот наш почтовый ящик, куда мы получаем сообщение, он вообще не открывается. Вот он как бы подвис, такое ощущение. Я не знаю, вот сможешь ли ты получать сообщение, это я просто, чтобы ты был в курсе. Я просто перестала уже проверять для этого прямо перед началом передачи, но на всякий случай, чтобы... Знаешь, как примерно понимать, что меня ждет во время эфира. И вот.
Ну, кто знает, ну, электронная почта работает.
Ну, в общем, будем надеяться, что, может быть, хоть у тебя там все будет нормально. Я ничего не могу сделать. Я несколько раз попробовала заново открыть вот эту, как бы, тот ящик, куда мы получаем сообщение, ничего не получается. И вот как подвис, так он как бы вот, это главная страница, как она была, не открывшаяся в итоге. Как бы так, чуть-чуть, ну, да, совсем.
Ага, так она вот, и есть. Вот у меня есть сообщение. Сейчас
ой, как я рада,
мы все нормально узнаем. Да. Так, пишет Ирина. Через сайт вас слышно. О, это уже хорошо.
Ну, уже замечательно, что нас слышно. Будем радоваться этому.
Что мы не сами с собой тут общаемся.
Да. Так, Сергей, спасибо, Ирина. Я хочу напомнить, что мы с тобой вчера не ответили на... И, кстати, по-моему, было сообщение от Ирины последнее. Ну, так, в смысле, так. Вот нашу слушательницу звали Ирина. Ты ее прочитала, это сообщение, но в связи с тем, что оно было в самом конце, я сейчас напомню, где оно у меня так.
Сейчас
вот
мы все проверим, сейчас мы все узнаем.
Она спрашивала, где грань в отношениях между терпением и жесткостью в решениях,
было.
В ситуации у Милы или в семейных отношениях. В ситуации у Милы, я напомню, вот которую, о которой мы вчера говорили, у Милы есть парень, у них там какое-то время вроде бы какие-то отношения такие, да, и, ну, как я понимаю, так не просто чисто дружеские, видимо, там как-то, ну, больше что-то. Вот. Но парень живет в другом городе. А у парня когда-то была девушка, в которую он был влюблен, но эта девушка его не воспринимала как парня, да, просто, ну, как друга, может быть, и так далее. И они с ней, ну, как парень с девушкой как бы расстались, да, но как друзья, вроде бы они продолжают дружить. Вот. А девушка живет как раз в том же городе, в котором живет наша Мила. И так вот этот парень, как написала Мила, приезжая ко мне, встречается и видится с этой девушкой. А Миле говорит, что он с ней общается просто как с сестрой в Господе. Это вот то, о чем как бы вот было написано. И она спрашивает, вот как мне стараюсь не быть как бы истеричной, там не как-то вот не давить на него, не запрещать видеться. Хотя, на мой взгляд, как вообще можно кому-то запретить видеться, тем более, когда даже нет ни брака, ничего там, да, официально.
Безусловно.
Но, тем не менее, в общем, вот так было написано. И, в общем, как бы вроде того, что, ну, как правильнее поступить в такой ситуации. Ну, и мы вчера вот об этом как раз говорили, и мы с пастором Сергеем, как бы чуть ли не одновременно, и сразу пришли к такому какому-то пониманию, что странно вообще, что парень, приезжая вроде бы к Миле, тем не менее, видится, хочет с этой девушкой. То есть какое-то в этом мы увидели лукавство какое-то, какую-то неправду мы в этом увидели, понимаете? И вот эти все разговоры, что только как с сестрой в Господе. Но если как с сестрой в Господе, тогда логичнее вообще вместе с Милой как бы с ней пообщаться, как с сестрой в Господе-то.
Где-то
а потом,
в церкви,
ну,
да.
Пошли дальше, так сказать, уже парень этот с Милой, с своей девушкой, так сказать, нынешней, да? Вот, и вроде бы все нормально, но ведь такого же не происходит. И вот мы как раз об этом говорим. И, как я понимаю, именно вот на это как раз, Сергей, пришло вот это сообщение Ирины, где грань в отношениях между терпением и жесткостью. Вот если мы хотим решить такую ситуацию, как, например, у Милы.
Ну вот тут снова Ирина прислала нам сообщение, как раз мы этим и занимаемся. Она просит ответить на мой вчерашний вопрос о грани между терпением и жестким решением.
Ну вот мы как раз об этом, Ирина.
Ну, вот
я взяла на карандаш ваш вопрос. Как это, так, по-моему, говорят, да?
Да.
Вот, так что отслеживаю. Хотя я на самом деле, вот у меня еще есть так... совместил несколько писем. Я надеюсь, что мы сегодня с тобой поговорим об этом тоже, потому что уже сколько можно, как бы, надо как-то отвечать. Ну, так вот, давай все-таки вот действительно, а где грань в отношениях между терпением и жесткостью? Вот, допустим, в такой ситуации, как у Милы.
Ну, когда стоит еще терпеть, а когда нужно принимать конкретное жесткое решение, да? Так я понимаю?
Ну, видимо, да.
По всей
видимости. Я думаю, что тут прежде всего надо исходить, во-первых, из того, что вот о каких отношениях мы говорим, понимаете? Вот если мы говорим об отношениях между супругами, да, об отношениях в браке, то это определенные отношения. И там одна категория. А другое дело, когда мы говорим об отношениях молодых людей, которые еще не только в брак не вступили, но вообще еще как бы даже и не решили для себя, но, по крайней мере, в отношении этого парня у меня большие сомнения, что он, у него какие-то очень серьезные такие планы, но судя по его поведению вот этому. Вот. Но, тем не менее, еще даже как бы вроде бы об этом речь-то не идет, да? Просто молодые люди, ну, встречаются они. И вот такие какие-то странности. И Мила явно говорила что-то об этом, потому что, ну, он ей ведь объяснил, что он встречается только как с сестрой в Господе. Вот просто как с сестрой в Господе. И все. Значит, на что-то же он ей должен был это отвечать, говорить об этом. Так вот, понимаете? И вот большая разница между одним и между другим. И поэтому одно дело как бы жестко какие-то делать заявления и разрывать таким образом отношения, которые существуют в браке, то есть ломать брак. А другое дело серьезно задуматься о том, а насколько этот человек честен в отношениях со мной, насколько я могу доверять этому человеку. Потому что если человек может как-то вот сам себя даже, может быть, запутать, потому что он, может быть, это не специально делает, может быть, там как бы нет обмана с его стороны, может быть, там больше даже еще и самообман присутствует. Но тем не менее, вот насколько я могу полагаться на этого человека. Потому что там есть какая-то вот эта, знаете, нечистота, неясность, что ли, да? Вот он как бы в тумане каком-то, что ли, что-то такое туманное, непонятное. Но если строить свою жизнь, и изначально вот уже вот такое наблюдается, а в жизни еще будет столько разных испытаний, а если будут дети, а он как бы, ну... Просто мы сейчас предполагаем, да, вот разные могут быть варианты. Понимаете, когда дети, когда жена вся вот в этих пеленках или там сейчас в каких-то других вещах, но тем не менее, может быть, она устала, там, или она приболела, или ей нужна помощь какая-то. А у человека какие-то другие совершенно представления. Вот насколько она может на него рассчитывать? Это же все вообще, нужно же об этом подумать.
У нас звоночек, давайте его послушаем. Алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Радио Теос, да?
Радио Теос, как вас зовут, вы в прямом эфире?
Меня зовут Дмитрий из Улан-Удэ. Я вот на Надежду, по-моему, позвонил, да?
Да, Надежда для души.
Ага, сейчас я слушаю вас, и вот хотел бы свою историю не рассказать, а вот как бы пример привести.
Давайте.
Там, получается, парень с девушкой встречается, вот вы рассказываете, да? И что он там с другой девушкой общается.
Ну,
приезжает
да.
вроде бы к своей, а общается с другой, да?
Да.
И говорит,
да.
что это вроде как общение в Господе с сестрой. Так вот, у меня была похожая ситуация. Я приехал к своей будущей жене. Вот, у нас уже отношения там, это сам. Но я приехал в другой город, и у меня тоже там братья и сестры тоже есть в этом городе. Я хотел их повидать и даже как-то поделиться своей радостью о том, что вот у меня половинка появилась, и у нас все складывается благополучно. И среди вот тех, с кем мне хотелось бы поделиться, это вот как раз тоже была сестра в Господе. Вот. И когда я своей будущей супруге сказал, что вот я хочу сходить вот к этой сестре пообщаться, она меня сразу приревновала. Сказала, что это ты вот пойдешь к ней, вот я ее не знаю, а вот ты вот к ней пойдешь. Вот. И на тот момент я ее прекрасно понял. То есть я понял ее чувства, что она хочет сказать. Я просто подавил в себе эти чувства. Ну, я понял, что это неправильно. Хотя у меня было желание пойти и пообщаться с этой сестрой в Господе и рассказать ей. То есть у меня было благочестивое чувство. Но из любви к своей будущей супруге я просто не стал этого делать. То есть мне мягко дали понять, и все, и как бы нормально.
Угу.
И больше у нас связи не было.
Спасибо. Спасибо большое за ваш опыт. Ну, вот такая
история.
Мы же
здесь видим другую ситуацию, да?
Да, ситуация другая.
Дали понять, и я понял, говорит наш слушатель, да?
Ну, да.
А тут наша Мила, она дала понять, а человек ответил, что как бы общался и собираюсь общаться, потому что она просто сестра в Господе.
Ну, давайте немножко вот с другой стороны или с другого ракурса глянем на такие общения. Ну, вообще, христианину-мужчине, молодому, незамужнему, неприлично...
Неженатому.
Ой, да, простите, неженатому и незамужней, я хотел еще сказать, незамужней сестре, неприлично при каких-то сторонних уже отношениях, если у человека имеются какие-то отношения, вообще не очень прилично встречаться наедине. Ну, прежде всего, потому что не что-то там кто-то будет говорить, а дело в том, что ну, все мы люди попадаем в разные искушения. И зачем друг друга искушать? Зачем создавать условия для каких-то там грехов дополнительных? Ну, хотите поделиться радостью или пообщаться, берите свою вторую половинку, к примеру, если вот как в этой ситуации, или вот ситуация, которую писал парень, это Мила написала нам, да, с этим парнем. Ну, идите, общайтесь. Какие проблемы-то? Делитесь радостью-то. А если еще вдвоем радостью поделитесь и познакомитесь, сказать, вот моя радость-то, что, плохо, что ли? Почему нужно создавать какую-то ситуацию, когда вот какие-то могут быть проблемы?
Наш слушатель, он как раз этого и не стал делать.
Так вот, я же говорю, слава богу, я просто в контексте вот этого письма Мила говорю, в чем проблема-то? Проблема-то в чем? Мы знаем даже,
Сергей, смотри,
организациях...
Он же может встретиться с ней, как бы, ну, в церкви прийти, да, даже взять Милу и пойти в ту церковь, куда ходит вот эта сестра в Господе, да?
Конечно.
Проблем никаких, пожалуйста.
И обычно это нормальные взаимоотношения, когда люди встречаются в церкви. Ой, привет, Вася, привет, Оля, там, привет, Маша, Даша, Саша и так далее. Вот мы все тут и общаемся, и замечательно, мы все друзья, мы братья и сестры в Господе. Но когда я, так сказать, пришлепываю, простите меня за такое слово, домой к этой Маше, Саше там или еще кому-нибудь, вот один, но это совершенно ненормальная ситуация. Зачем ее создавать? И лукавить тут ни к чему. Совершенно ни к чему. Учитывая степень искушений и степень, так сказать, давления такого вот разнузданного, которое сейчас в мире существует, и как люди ко всему этому относятся, ну зачем создавать такие ситуации? А потом расхлебывать проблемы. И это же очень легко происходит. Просто мгновенно. Вот и все. Ну, к жесткости, да? Возвращаемся.
Да, к жесткости. Вот, просто как бы вот вернемся к тому, да я как раз и говорил, что, понимаете, вот мы говорим с терпением, когда это семейные отношения, да, и здесь тоже, и я думаю, что Мила-то, она, в общем, проявляет терпение, потому что она поговорила, да, ситуация продолжается, и возникает вопрос, а что терпеть? Вот в принципе, понимаете, еще пока это не брак, это пока не супруги, но какая-то тенденция вот в поведении молодого человека, она присутствует, да, вот она отслеживается. И здесь вообще-то надо задавать себе вопрос. Вот я готова, а если так будет всегда? А если будет не только так, но и более что-то такое предосудительное будет? Я готова вот так жить всю жизнь? Я хочу такого, я хочу такой пытки для себя или нет? Вот я думаю, как я думаю, да, что на самом деле даже легче переболеть там какое-то время сейчас, понимаете, чем потом болеть всю жизнь и мучиться всю жизнь. И стать вообще больным человеком на почве вот этих переживаний, стрессов, расстройств и так далее. Или, может быть, даже может дойти до того, что и семья может рухнуть. Понимаете, во всяком случае, вот уже здесь есть элемент какого-то такого лукавства. Еще сейчас, еще нет серьезных отношений. Когда люди свободны. Так вот, и задуматься сейчас. Поэтому, понимаете, вот когда вы говорите между терпением и жесткостью. Это жесткость. Я, например, Сергей, не считаю, что это жесткость. Я считаю, что это нормально. Это правда. Это просто поговорить с человеком и дать ему возможность принять для себя решение и выбрать.
Может быть,
свою
это...
позицию, как бы объяснить ему, и все.
Может быть, это назвать каким-то, ну, какой-то принципиальностью, я бы так сказал. Вы вот смотрите, нет, ну как, есть...
Каждый человек ведь хочет ясности.
Да,
и я
да.
хочу ясности, и Мила хочет ясности, и вы, Ирина, наверняка тоже хотите ясности в самых разных отношениях, чтобы понимать,
конечно,
с кем вы имеете
конечно.
Дело, на что вы можете рассчитывать, на что нет.
Вот смотрите, в Евангелии есть замечательная притча, которую рассказывает нам Господь. Это притча о человеке, который задумал очень важные мероприятия в своей жизни. Очень важные. Он решил построить дом. Разные люди подошли к этому по-разному. И один построил дом в очень живописном, красивом месте, на берегу реки, где просто потрясающие виды, восхода заката солнца, дует замечательный бриз с воды и так далее, и так далее. Рисуйте себе.
И песочек мягкий под ногами.
Песочек, да, просто бархатный. И пляж выпал из двери, прямо на пляж. Никуда ходить не надо. Просто шикарное место. Построил. Замечательно. А второй куда-то полез, потащился на какую-то гору, где-то там нашел, значит, место и вот построил это на какой-то скале, на каком-то камне.
И вот долбил он, там, да, Сергей,
чтобы страдал бедный, заложить. Страдал бедный, потому что все это, так сказать, сложный. Песок надо было таскать откуда-то, потому что что-то месить надо было, укладывать там как-то, камни соединять, еще что-то, основание какое-то устраивать. А тут все под руками. Вбил в песок что хочешь, и все. Но пришли времена, так сказать, когда река разлилась, или были сильные ветры, грозы, что хотите. Вот как у нас, да, недавно трагедии были. И дом поплыл вместе с этим песком. Его смыло, он развалился, катастрофа случилась. Вот вам пример, когда нужно принимать жесткое или принципиальное, или такое основательное решение. Когда мы собираемся делать вещи не одноразового плана, а с далеко-далеко идущими последствиями, от которых порой зависит наша судьба, ход нашей жизни, судьба наших детей и даже близких наших иногда. Чем важнее решение, тем больше нам требуется информации, совершенно ясной, четкой, недвусмысленной. Мы не можем на песке что-то строить, потому что это дом на всю жизнь, это моя жизнь там будет проходить. Безопасность моих детей будет зависеть от этого, меня самого или самой там будет зависеть от этого. Представляете как? И я должен четко знать, могу я положиться на этого человека? Это основание твердое, как камень, или это песок, который в ближайшее время собирается куда-то поплыть сквозь пальцев у меня, так сказать, и я не удержу его никогда. И вот здесь я должен принимать решение. А если это какие-то вещи незначительные, второстепенные, или вещи, связанные с нашими, с нашей инакостью, потому что мы все разные, разные мы все, то здесь как раз требуется терпение. Терпение, чтобы понять другого человека. Увидеть вещи с его стороны. Как говорила Наталья Аркадьевна, в семейных отношениях. Вот здесь, безусловно, требуется терпение. Вот правило, собственно, простое. Чем важнее решение, которое мы собираемся принять, тем больше ясной, четкой информации оно требует. А чтобы ее собрать, нужно определенное время и определенная ясность. Если этой ясности нет, то мы это решение принимать не можем. Мы сильно рискуем. Ну как можно положиться на этого парня, если непонятно, кому тяготеет его сердце? Кто ему больше нравится? Ну как?
Сергей, кстати, это интересно. Вот парень этот был влюблен в ту девушку, да? Мне интересно, если бы он приезжал к той девушке, в которую он влюблен, и она бы отвечала ему взаимностью, он бы уходил от нее к Миле, чтобы пообщаться с ней, как с сестрой в Господе, приехав к своей любимой?
Так вот и вопрос, понимаете? Этот вопрос, он сразу и появляется, как только возникает вот эта вот удивительная фраза «пообщаться с сестрой в Господе». Вот сразу возникает вопрос, учитывая вот эту всю предысторию, сказанную, так сказать, рассказанную преамбулу, нам заранее, да, преамбулу вот эту всю. Он уже был к ней неравнодушен. Да. Ну и как должна на это реагировать Мила? Она взрослый человек, он взрослый человек, они собираются что-то делать, она должна что-то решать, и ей надо совершенно ясность обрести в этом вопросе. Поэтому, когда мы встречаемся, многие говорят,
да, у нас...
там пройдет что-то там как-то, а это временно, ничего не временно. Кто сказал, если сегодня временно, почему это не станет завтра постоянным? Если меня человек обманывает сегодня, то кто сказал, что он перестанет меня обманывать, когда мы с ним создадим семью? Если он ко мне относится как-то неприятно, неприлично или еще каким-то образом, или позволяет оскорблять, или еще что делать, или делать какие-то вещи, которые мне не нравятся, не устраивают меня, нам писали такие письма, да, то почему мы должны это терпеть? От решения этого вопроса зависит моя судьба. Что будет дальше? А завтра это может вылиться в насилие, в откровенную измену. И сколько потом таких сестер в Господе может появиться, к которым он будет ходить общаться? Мы этого хотим? Это значит, человек не определился. Вот когда ты определишься, с какой сестрой ты в Господе хочешь общаться, вот и приходи. Вот как-то так должно быть. С точки зрения христианина честного. Скажи тогда девушке, я вот что-то никак не могу понять. Дайте мне время. Или дай мне время. Ну, по крайней мере, это будет честно. А иначе как? Многие, к сожалению, решаются на этот шаг, думая, что, так сказать, вот что-то там... изменится. Ничего не изменится. Если сейчас эти вопросы не поставить ребром, не объясниться, не разобраться, ну, мы боимся потерять отношения. Ну, а это отношения? Какие это отношения? Это отношения, которые предполагают потом долгосрочную перспективу, то есть жизнь совместную. Или это такие отношения, который, потеряв сегодня, мы избежим проблем завтра. Собственно, просто все. Нужно задавать вопросы и искать ответы на них. И можно же понять, что хочет человек. Он должен ответить на эти вопросы. Если я ему нужен, если я, допустим, ценен в его глазах или цена, так, соответственно, то и, соответственно, он будет искать возможности, чтобы ответить на те вопросы и развеять всякие сомнения. И не давать повода, чтобы эти сомнения появлялись. А если человек об этом не думает, то, значит, он не сильно обеспокоен мною и моим восприятием ситуации, в которой мы находимся. Значит, он вообще дорожит нашими отношениями. Ну и так далее. Развивайте мысль дальше. Вот отсюда и получается множество проблем. Илья нам пишет, читаем. «Я считаю, что здесь не жестокость. То, о чем вы говорите, это просто честное отношение и предложение человеку честно ответить и серьезно подумать, нужны ли ему отношения с Милой». Ну, речь... просто так наша служница выразилась, жесткость. Я считаю, что здесь не жесткость. Ну, она просто вот так выразилась. Ну, как говорят, поставить точки над «и», сказать вот конкретно. Что там ты думаешь, что ты там чувствуешь. Поэтому, конечно, честное отношение должно быть у христианина. Честно ответить. Серьезно подумать, это, по-моему, естественно, для всякого христианина должно быть. Помолиться Богу, открыто сказать, если появляются какие-то отношения, о том, что происходит, как я вижу эту ситуацию. И тогда нормально, конечно.
Понимаешь, Сергей, я вообще... Ты меня слышишь?
Да, вполне.
Я вообще думаю, что вот, смотри... что человек вообще должен как раз подумать и сказать, вот какими он видит свои отношения с Милой. Это прежде всего. Потому что если он воспринимает Милу как друга, то тогда какие вопросы? Да? Конечно. Вот он приехал пообщаться с Милой, как с другом, как с сестрой в Господе. И тогда он может пообщаться и с другой девушкой, как с сестрой в Господе, может быть, с третьей девушкой там. Ну, понимаешь? А совсем другое дело, если у них отношения, как у девушки и парня, да, которые как-то вот строят свои отношения. Это другие отношения.
А вот я про что и говорю, чтобы вот эта путаница когда возникает? Когда вот эти вот коллизии такие возникают? Что там и как там? Если ты общаешься с человеком как с другом, то ты общаешься с ним чаще всего. В общении вместе с другими, такими же, как она, друзьями.
Ну, это по-разному может быть, но тем не менее, как бы другие люди особенно не мешают, если только не надо что-то обсудить такое очень личное, да?
Ну, конечно. Вот и все. Это чаще всего так и происходит. Это корректно. Потому что если смотрите, ведь что происходит, какая ситуация складывается. Вот вы общаетесь наедине, допустим, с Милой как с другом. Ну, кто-то, да, вот этот парень. С Милой как с другом. Но ведь есть люди, которые смотрят со стороны на эти отношения. Мила нормально, она не воспринимает этого парня как своего там парня, как своего суженого и так далее, и так далее. Это друг, да?
Мила,
к примеру.
Я думаю, что Мила как раз наоборот.
Не-не-не, сейчас в данной ситуации. Я вот гипотетическую ситуацию рисую такую. Вот если они общаются как друзья, да? И делают это наедине. Мила понимает, что он друг. Парень понимает, что друг, никаких обязательств нет, никто ничего не выстраивает. Но ведь есть люди, которым может Мила нравиться, они как будут к этой ситуации относиться? Они-то знают, что действительно у них дружеские отношения. Может, они никогда не спрашивали об этом. Понимаете, что происходит? С другой стороны, вот эти вот общения наедине, они как бы уже предполагают некий уровень интимности. И, значит, это лишает надежды других людей, с которыми у Милы или там у этого парня могли бы сложиться серьезные, основательные отношения. Поэтому меня всегда вызывают большие вопросы такая дружба между парнем и девушкой. наедине. Я согласен, когда дружба такая происходит на уровне компаний, хороших друзей, да, безусловно. А когда это на какой-то регулярности основаны вот такие вот встречи, то у меня вызывает это всегда очень много-много вопросов. Но вот какая-то грань такая есть, на мой взгляд. Очень нездоровая. Ну, общайтесь, дружите. Кто мешает? Так если мы хотим узнать человека действительно побольше, то с ним надо поменьше быть наедине и побольше в общении, где множество других людей. Вот там человек более настоящий, чем с нами наедине. Это же простая формула. Ничего придумывать не надо. А все мы наедине красавцы или красавицы. Все мы замечательные. Никто свои негативные стороны никогда наедине не показывает. А вот в естественном общении очень хорошо видно, кто есть какой. И особенно в каких-то ситуациях экстремальных, там, каких-то более, там, так сказать, чем обычные. Это опять не наедине происходит. Так, сообщение прислал нам Ник. Согласен с вами, тут, может быть, путает сама Мила. Может, она видит в нем парня, а он в ней свою девушку, как потенциальную невесту. И потом жену не рассматривает. То есть вот так ставит вопрос Ник. Тут, может быть, путает сама Мила. Может, она видит в нем парня, а он в ней свою девушку, как потенциальную невесту, и потом жену не рассматривает. То есть, а парень этот не видит в ней ни свою, ни ее как девушку, и как жену потенциально. Тогда почему бы ему не встречаться и с другими? Вы правильно советуете выяснить это. Моя мама всегда говорила, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ну, для христианина это архиважно. Потому что вот в книге Откровения вообще написано, что не войдет в Царство Небесное ничто нечистое, преданное мерзости и лжи. Понимаете? Если мы будем жить во лжи, то вряд ли мы сможем наследовать Царство Небесное. Поэтому с этим делом надо разбираться, безусловно.
Знаешь, Сергей, у меня вопрос возникает, вот сейчас только появился.
Так, давайте.
А что мы подразумеваем, как мы понимаем вот это слово «жесткость»? Что жесткость? Вот Ирин, это, по-моему, Ирин написал, да?
Да, да, да.
Ну да. Вот что вы понимаете под жесткостью? Жесткость – это что? Это поставить вопрос так, чтобы на него нельзя было, увиливая, как бы отвечать вот так, да? Как бы двусмысленно отвечать, выкручивать, чтобы человек сказал четко, как? Знаете, чтобы «да» было «да», как говорит Господь, а «нет» было «нет». Вот это разве жесткость? Вот что вы понимаете под жесткостью? Потому что в данной ситуации вот это абсолютно то, что мы считаем необходимо просто делать Эмиле и любому человеку вообще, который оказывается ну, в такой ситуации или другой, но по сути похожий, да? Это так не, вот, это Сергей, это разве жесткость? Я не считаю, что это жесткость.
Это скорее определенность, да. Конкретность, можно да. Так называть. А мягкости, так сказать, что тогда? Это такая соглашательская, что ли, позиция? Терпеливый, терплю все, что мне преподносят. Терпится, слюбится, так что ли, завтра, послезавтра или когда-нибудь там?
Да нет, мне кажется, даже тут что-то как-то не как? Так говоришь. Ну, вот что значит терпится, слюбится?
Я просто как бы утрирую немножко эту ситуацию. Вот как, я говорю, если это жесткость, а вот что ж тогда терпеливость или не жесткость, мягкость тогда, да? Мягкость это что?
Ну, это такое, понимаешь, я не настаиваю ни на каких ответах. Я как бы довольствуюсь тем, что человек не говорит. Значит, я не пытаюсь его понять, проверить и так далее. Вот как и есть, так и есть, да? То есть как будто бы, понимаете, как будто от меня ничего не зависит. А почему? Почему от этого человека все зависит, да? А я должна, так сказать, подстраиваться под него. Почему? А чтобы мне не подстраиваться, а самой принимать решение, значит, тогда я должна понимать четко, совершенно его позицию. И что для него наши с ним отношения, да? Что это такое? Как он их рассматривает? Причем точно я должна понимать. Мне не нужно, чтобы он мне, так сказать, тут рассказывал, какая я замечательная, если он так не думает. И чтобы он там мне, так сказать, как это говорят, лапшу на уши навешивал. Не надо этого ничего. Пусть человек скажет даже что-то, что мне будет очень неприятно, и, может быть, даже мне будет обидно. Я, может быть, даже поплачу от этого, от обиды, от переживаний. Но это пройдет. Это пройдет. И самое главное, я не вляпаюсь, понимаете, ни во что, на всю жизнь. Так, чтобы я потом мучилась и терзалась всю жизнь. Вот этого не произойдет. Вот это самое главное. Поэтому мне кажется, что тут никакой жесткости нет.
Должна быть ясность и конкретность. Дом-то строится на века. Или мы предполагаем, что завтра мы, так сказать, сменим партнера. Ну, тогда вообще никаких гарантий. Если вы с первым так поступали, то почему вы решите, что второй будет лучше? Если у вас такие принципы выбора у кого-то, я имею в виду. Я не имею в виду там Милу или еще кого-то, а вообще.
Сергей, ну мне кажется, с этим уже давно как все должно быть понятно, вроде бы, просто вот с жесткостью мы об этом рассуждаем. Я бы хотела вот что сделать. Дело в том, что у меня получилось так, что у меня как-то собралось несколько писем, и объединяет эти письма, вот что, значит, сейчас скажу. Эти письма от женщин, у которых маленькие дети. Маленькие в том плане, там у кого-то уже это второй или там третий ребенок, у кого-то это первый ребенок. Но это дети, ну где-то там, я не знаю, вот самые, которые маленькие, это где-то от нескольких месяцев, где-то до года, до полутора лет, ну, в общем, где-то максимум, может быть, до двух. То есть маленькие дети, да? Угу. И в связи с тем, что мы, у нас были передачи про раздражение, про срывы, ну, ты помнишь, да, и вот до сих пор порой какие-то эти вопросы задаются. И вот эти письма пришли в связи с тем, что они отмечают у себя как раз вот такую раздражительность какую-то, усталость, то, что они срываются часто, что какие-то вот у них сложные отношения получаются даже с их родными, там, я не знаю, как это называется, там, ну, да, девушки, значит, женщины со свекровью, со своей мамой, там, с, ну, со своим там отцом, может быть, там, с кем-то еще из родных, там, у кого-то с тетей, ну, кто поближе тут находится, да, с кем, значит, они контактируют чаще. С мужьями какие-то напряжения. Мужья, значит, то задерживаются на работе, кто там, один, например, взялся вдруг, у кого как раз вот младенец появился, то он никак не занимался этим. А тут вдруг, значит, когда жена родила, и вот это, так сказать, малыш появился в доме, вот на первом месяце он вдруг решил писать диссертацию. И он теперь пропадает на работе, потому что дома у него нет условий. Ну вот одна написала, например, мамочка, да? Угу. Вот, ну, то есть мы понимаем, да, что вот папа хочет жить спокойно, так сказать, вот, заодно и, может быть, диссертация получится. То есть женщины, они не получают достаточно помощи, внимания, заботы. Вот если вот так обрисовать, что общее у всех этих писем, и мне тут сложно еще какая, я не могу, так сказать, их имена назвать, потому что они все попросили, все практически, чтобы эти письма не читались в эфире, да? Uh-huh. А поговорить об этом надо. Поэтому, вот, дорогие друзья, я письма не читаю, как мне и просили. Но, тем не менее, вот тема такая у нас появляется. И, значит, одна, значит, из наших, нет, даже не одна, по-моему, двое, спрашивали, вот как быть. И, значит, вот одна живет в большом достаточно городе, а другая живет в каком-то таком городе, где, как она написала, даже нет вообще христианских психологов. Просто нет там такого, да? Угу. И поэтому вот к кому обратиться за помощью, значит, вот не знает. И, значит, одна обратилась к своему пастору в церкви. Но, в общем, ну, как был такой общий разговор, молись, ну, как всегда, там какие-то цитаты библейские, и на этом все. Другая обратилась, она, значит, в православную церковь, она обратилась к служителю церкви, тоже поговорить с ним. Он обещал, что он там с супругом поговорит, но не поговорил, как бы все это отложилось там. А у какой-то из наших мамочек, этот вот тоже служитель церкви, он оказался, я сейчас не помню, это в православной церкви или в протестантской, сейчас не могу вспомнить, в общем, он оказался даже родственником ее мужа. Угу. И она поговорила с ним, и он, значит, обещал тоже, что он поговорит, значит, со своим этим родственником, и тоже, он, значит, никакого разговора не состоялся, и разговаривать он не стал. И еще такой момент, а у некоторых мужей, ну не у всех, а у некоторых, может быть, там у двух, что ли, и третий так под вопросом, завязались какие-то такие активные очень переговоры по телефону, какая-то переписка такая с какими-то другими женщинами. Понимаешь, вот какие-то такие вот, может быть, эти отношения и так присутствуют, но в смысле там они могут общаться, но и по телефону очень активно, собственно, откуда вот эти, так сказать, наши мамочки, они об этом узнали, так сказать, что вот это по телефону, а не то, что там она проверяет телефон, а просто она слышит, как вот он там куда-то отходит, начинает говорить, знаешь, там потише говорит, ну, как-то это чувствуется обычно, да? Вот, что что-то такое странное происходит, в общем, короче говоря, и это добавляет тревог. И, в общем, вот как быть, что делать? И обратиться, значит, вот к психологу, к какому? Вроде бы некому, христианского психолога нет, а в церкви вот такой какой-то помощи они не нашли. И был такой еще вопрос в связи с этим, что, значит, обратилась просто к психологам в центр какой-то и порекомендовали метод семейных расстановок, пригласили ее. Вот поучаствовать вот в этом таком, там то ли тренинг, то ли на эти расстановки ее пригласили. Вот. Когда-то вроде бы она этим занималась, у нее получилось, как бы вроде ей даже полегче стало, помогло. А сейчас она уверовала, и теперь у нее вопрос, насколько это вот совместимо с христианской верой. То есть, понимаешь, вот как бы у каждой есть какие-то свои нюансы, но вот если в целом, то это как-то можно тоже объединить. Я думаю, что это можно, Сергей, еще объединить тем, что у всех маленькие дети, и очень может быть, что все это вместе, во-первых, это так или иначе связано, может быть, с таким явлением, как послеродовая депрессия. Она просто может быть более слабой, более сильно выраженной, да. У кого-то это более короткий период продолжается, а у некоторых людей это может быть и год, и два, и даже больше. Но по-разному это. Часто даже до того момента, когда женщина выходит на работу. Вот порой вот так даже бывает. Очень может быть, что это связано с этим. И поэтому вот те, кто задумываются о том, чтобы, так сказать, к психологу обратиться и так далее, вы прежде всего обратитесь к психотерапевту. Вот прежде всего, потому что, ну, на всякий случай проверить свой гормональный фон, чтобы просто вот этот момент, да, как бы уже вот определить, у меня есть это или нет. Потому что если она присутствует, а это связано с изменениями мощными гормонального фона, то тогда, понимаете, просто психолог вам особенно не поможет. Вам нужно больше. То есть вам нужен психотерапевт, который может вам выписать какие-то средства, причем он должен определить, какие именно, на основании вот этого анализа, как правило. Понимаете, поэтому обязательно обратитесь к психотерапевту. Это прежде всего, вот мне кажется, это очень важно. Но, Сергей, вот что бы ты мог посоветовать?
Ой, всегда так очень тяжело советовать. Нет конкретной формулы или нужной кнопочки, на которую бы нажал, и все нормализовалось.
Ну вот что делать человеку, который живет там, где вот в церковь сходила, как бы куда можно было рассчитывать, да, вот получилось вот как бы не очень-то, да? Вот, христианки, психолога в городе нет. Что делать теперь?
Ну, очень часто такие явления такая. Ситуация складывается из-за незрелости вообще молодых людей, вступающих в брак. И в первую очередь мужчин. Вот мне нравится, когда люди говорят, мы родили ребенка. Это подразумевает некую взаимную ответственность. Это наш ребенок. Это не мой ребенок, не чей-то. Это наш ребенок. И у меня точно такая же ответственность, как у моей жены. И я должен заниматься решением этих проблем. И я должен помогать устраивать быт и так далее, и так далее. Хорошо, когда есть возможность поговорить об этом в церкви, есть и душепопечители, служители, которые разбираются в этих вопросах и могут там собрать, допустим, семейное какое-то общение или там с мужьями отдельно поговорить, или персонально поговорить с конкретным мужем, с конкретной женой, вот, и обсудить, что там у них в реальности происходит. Но минимум, наверное, что можно сделать в этой ситуации, это поговорить внутри семьи. Между женщиной и мужчиной, между мужем и женой. Обрисовать ситуацию. Рассказать, как действительно трудно. Многие же ведь мужчины, они как бы не задумываются об этом. Даже не хотят об этом думать. Они думают, что самое тяжелое в жизни – это работать за компьютером на работе. Это же так тяжело. И вообще на работе работать тяжело. И многие говорят, я так устал, мне нужно отдохнуть вечером. А тут вот ор, крик, тут вот проблемы какие-то, там что-то нужно делать и так далее. Вот и просто не задумываются или не хотят думать об этом. И об этом надо поговорить, обязательно поговорить. О том, что то, что происходит в семье, то, что делает супруга, то, что делает жена, нагрузка колоссальная. Потому что, ну, во-первых, никто, как бы ни один мужчина, так сказать, не подразумевает, что она, так сказать, должна вдруг перестать готовить, потому что у нее нет времени. Или там что-то стирать для него. Потому что у нее нет времени. У нее теперь маленькая жизнь, о которой надо заботиться, которая, так сказать, занимает все пространство и время семьи. И теперь что же делать? Все, давайте так поставим вопрос. И она тоже должна отдыхать. Вот она уложила ребенка спать там 9 часов. Там, или во сколько там, какой там режим. Вот у каждого. Все, и должна идти отдыхать. Ну, дорогой, ты пришел, давай приготовь что-нибудь себе там и мне заодно. Очень многие возмутятся, как же так? Ты же целый день дома, не могла поесть приготовить. Ведь так воспринимается действительность нередко мужьями. А то, что от ребенка маленького иногда отойти даже нельзя, особенно если он там вертеться уже начал и может скатиться, упасть откуда-то там, двигаться начал активно, то его нельзя ни на секунду оставлять, нужно постоянно следить за ним. И при этом нужно еще что-то готовить, убирать и стирать. Это немыслимо сложно все это делать. И нужно еще в магазин сходить. И куда вы с коляской, например? Это хорошо сейчас вот супермаркеты там большие, можно, так сказать, заехать туда и вот все это, так сказать, вот осуществлять. И при этом одним глазом смотреть в кошелек, когда тебе там что-то дают, а другим глазом постоянно смотреть на коляску, чтобы ее никто там не утащил, не удвинул, и ничего-нибудь не случилось. То есть это естественный процесс. Вот об этом нужно обо всем разговаривать между супругами.
Сергей, а вот еще как вот эта ситуация, когда мужья активно общаются с какими-то там другими женщинами, и как бы они говорят об этом. Естественно, возникают какие-то ссоры, неудовольствия со стороны мужа, да, вот, но тем не менее, понимаешь, вот это происходит, и это продолжается, но и это естественно, еще дальше усугубляет ситуацию с этой самой состоянием самой женщины.
Естественно, потому что это я вообще расцениваю как духовную измену. Ты лишаешь общения свою жену по каким-то причинам. Ты найдешь аргументы тут же массу. Она устала, она стала не такой привлекательной, там после родов еще что-то, там масса причин будет. Меня-то и общаешься с кем-то. Почему ты с кем-то общаешься, а не общаешься со своей женой? Значит, что-то у тебя неправильно. У тебя что-то не так. И это самая главная проблема. Но время наше, так сказать, стремительно бежит, уже практически ничего не остается сказать. В общем, то, что происходит, общение такие ненормально и неправильно. Но мы прощаемся с вами до 18 часов. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.